Глава 19. Насколько ценна жизнь? Мы с моей женой Петти получили волнующее напоминание о том, почему истина важна, когда однажды посетили Мелмарк, специализированную школу нашего внука-аутиста. Она располагалась в двухэтажном здании из красного кирпича на пересечении двух больших автомагистралей примерно в 30 километрах от Бостона. В центре этого здания была башня с внутренним двориком, крытая светоотражающим стеклом. Кирпичные крылья здания расходились по обе стороны от башни. На их голых стенах виднелись лишь два ряда маленьких окон с большими промежутками между ними. Подобные закрытые душные строения были типичными для фабрик, и в подвале этой школы действительно располагалась механическая мастерская. Классы, в которых занимался Макс, находились на первом этаже, где администрация школы смогла арендовать достаточно места, чтобы создать условия для учебы 80 детей с особыми потребностями, в основном с серьезной формой аутизма. Здание находилось посреди промышленной зоны. Единственное, что было зеленым на сотни метров вокруг, это дорожные указатели на автомагистрали. Мы с Петти приехали как раз к окончанию занятий. Как правило, дети из этой школы жили в общежитиях. Макс был одним из немногих счастливчиков, которые после занятий уезжали домой. Отчасти благодаря тому, что Эмили удавалось очень эффективно справляться с ним. Когда мы вошли через парадный вход, одна из сотрудниц школы быстро взяла нас под руку и отвела в сторону. «Подождите здесь», — сказала она. «Когда дети направятся к выходу, они могут вас затоптать». Через несколько секунд мы услышали нарастающий грохот. Это к выходу спешили ученики. Большинство из них были младшего и среднего подросткового возраста. Поначалу я подумал, что сотрудница школы чересчур предусмотрительна, но затем вспомнил, что Макс, желая переместиться из пункта А в пункт Б, никогда не обходит никого и ничто. Дети-аутисты плохо осознают свое собственное физическое присутствие. Они могут наступить вам на ногу и даже не заметить этого. Ученики хаотической толпой направлялись к школьным автобусам, которые должны были развести их по пригородным общежитиям. Мы с Петти пытались с ними здороваться, но почти никто не отреагировал. Казалось, они нас вообще не замечают. Сотрудница школы была права, посоветовав нам уйти в сторону с их пути. Аутизм. Это не то же самое, что синдром Дауна или врожденные патологии, ведущие к физическим дефектам. Большинство детей-аутистов выглядят точно так же, как их обычные сверстники. Правда, у некоторых из них пустой, отрешенный взгляд, а у других неуклюжая походка из-за нарушений моторики. У нескольких человек в толпе были компьютерные планшеты, помогавшие им отвечать на вопросы с помощью специальной голосовой программы. Если бы не эти устройства, то из-за своего неврологического расстройства дети были бы практически немыми. Толпа понемногу рассеивалась, и в ее хвосте мы увидели Макса. Заметив нас, он расплылся в улыбке и побежал к нам с широко расставленными в стороны руками, готовясь заключить нас в объятия. Макс очень любвеобильный ребенок, и мы с радостью одарили его знаками внимания. Затем он схватил меня и Петти за руки и потащил нас вглубь школы. Ему не терпелось показать нам свой класс и познакомить с учителями. Эти люди, терпеливо трудившиеся над Максом час за часом, день за днем, произвели на меня сильное впечатление. Они работали по много часов в напряженных условиях за весьма скромную зарплату. Присмотр за детьми-аутистами отнюдь непростая задача. Макс, будучи очень коммуникабельным, требует постоянного внимания. Он нуждается в прикосновениях, объятиях и любви. Многие дети-аутисты даже в подростковом возрасте не умеют контролировать свой кишечник, и им приходится менять подгузники. В конце каждого учебного дня, когда ученики в 3 часа разъезжаются по домам, рабочая смена педагогов еще далеко не завершена. Преподавательский состав собирается, чтобы обсудить поведение каждого из детей и тщательно распланировать график на следующий день. Количественное соотношение персонала и учеников в этой школе высоко. В классе Макса на 7 детей приходится 4 преподавателей. Эта работа требует большой физической выносливости. Дети временами бывают агрессивными, их надо мягко обуздывать. В таких ситуациях мягкость зачастую требует серьезных усилий сразу нескольких человек. Макс весит 60 килограмм, и иногда, не зная, как выразить свои потребности или недовольство, он просто падает на парту или на пол и отказывается сдвинуться с места. По сравнению уже со многими одноклассниками, Макс требует еще не так много физических усилий от своих учителей. Преимущественно женский преподавательский состав демонстрировал неподдельную жизнерадостность. Они буквально лучились радостью. «Где находят таких людей для работы в подобных школах?» — недоумевал я. Опросы среди педагогов на предмет их удовлетворенности своей работой показывают, что основной мотивирующей силой для них является помощь детям. В этой профессии альтруизм живет и процветает. Мне была понятна их радость. Я тоже ощущал ее, когда учился проявлять любовь к Максу, ухаживая за ним. Мой внук научил меня гораздо большему, чем я научил его. Для меня это была хорошая школа, показавшая, что значит быть дедушкой. Когда мои дети росли, меня большую часть времени не было дома, я был слишком занят делами спасения этого мира. И потому далеко не так часто, как следовало, наслаждался кувырканием с детьми по траве. Теперь же, когда Макс гостит у нас или мы гостим у него, моя жизнь сосредотачивается всецело на нем. Я не могу оставить его перед телевизором, а сам отправиться работать в свой кабинет. Вечером я не могу просто почитать Максу книгу, помолиться с ним, погладить его по голове и велеть идти спать. Чтобы помочь ему заснуть, мне иногда приходится часами играть с ним в одни и те же игры. Когда Макс приезжает к нам, мой распорядок дня становится его распорядком. Режим дня Макса заставляет меня пересматривать свои приоритеты. Это позволяет мне размышлять о том, сколько времени я уделяю тому, чтобы что-то делать, зачастую просто отвлекаясь от главного, и сколько тому, чтобы кем-то быть. В тот день, когда мы навестили школу Макса, он провел нас по тесным, устланным серым линолеумом коридорам к своему классу. Комната не пестрела картинками смешных зверюшек и человечков на стенах, таблицами алфавита, тематическими плакатами, стендами «Ученик недели» и грудой наглядных пособий, обычных для большинства современных начальных школ. Этот класс выглядел крайне строго. Для детей-аутистов окружающий мир слишком сильный раздражитель. Одна из особенностей их недуга заключается в том, что они хуже обрабатывают сенсорные стимулы, поэтому в классе Макса было только 7 парт на металлической раме с деревянной столешницей. Календарь на стене перед ними содержал четкий и подробный распорядок дня. Упорядоченная жизнь дает детям-аутистам ощущение безопасности. Кроме того, у каждого ребенка есть собственный график заданий, обозначенный его фотографией. В задней части комнаты располагалась застеленная ковром зона отдыха с книжным шкафом и корзинами для хранения игрушек. В день нашего приезда Макс работал над тем, чтобы самостоятельно читать в течение 5 минут. Само по себе чтение не составляло для него проблем. Величайшей трудностью для Макса было научиться работать самостоятельно, и потому его преподаватель наметила для него цель — 20 минут работы без посторонней помощи. Для того, чтобы сделать эту комнату максимально удобной и уютной для детей, было приложено немало усилий. Эти внимание и забота никогда не встретят взаимной сердечности, по крайней мере, не в той форме, как мы обычно это понимаем. Детей аутистов не только приводит в смятение и пугает водоворот стимулов окружающего мира. Еще в меньшей степени они способны выразить информацию, которую в силах воспринять. Оставшись на минуту наедине, я стоял посреди классной комнаты, как вдруг меня посетила непрошенная мысль. Точнее, это был вопрос. Почему мы, как общество, тратим столько сил на этих детей? Зачем школьная система расходует 65 тысяч долларов в год на обслуживание одного ребенка, подобного Максу? Мой внук никогда не сможет получить среднее образование, поступить в колледж и заняться продуктивной работой. Конечно, Макс достиг огромного прогресса, но сможет ли он когда-нибудь сам заботиться о себе? Это большой вопрос. Скорее всего, ему суждено всегда зависеть от своей семьи и государства. Чтобы просто занимать его и развлекать, а также создать для него комфортные условия жизни, требуются огромные финансовые затраты. Если бы Макс не посещал школу, то на одно лишь его содержание в специализированном интернате в год уходило бы более 50 тысяч долларов. Я невольно подумал о Питере Сингере, профессоре этики из Принстона, утверждающем, что руководящей философией общества должно быть достижение максимума счастья или удовольствий для максимального числа живых существ, как людей, так и животных. Журнал «Нью-Йоркер» назвал Сингера самым влиятельным из всех ныне живущих философов. Представьте, сколько удовольствия и счастья можно принести десяткам тысяч голодающих африканских детей за те 65 тысяч долларов, которые тратятся на обучение Макса в этой школе. От осознания того, насколько весомо и как естественно звучат доводы Сингера, у меня по спине пробежал холодок. Моральная философия Сингера — это одна из форм утилитаризма, который развился до его современного состояния из трудов Джона Стюарта Милла, написанных еще в XIX веке. Милл оказал значительное влияние на современную либеральную философию, которая рассматривает свободу как отсутствие ограничений. Описывая взгляды Сингера, один из созвучных ему писателей говорил, что нравственность не является с небес или со звезд. Она приходит тогда, когда вы даете максимальному числу людей то, чего они хотят и в чем нуждаются. Большинство атеистов и представителей пострелигиозной европейской цивилизации принимает эту идею как наиболее разумный способ служить социальным нуждам общества. Если удовольствие и счастье — это смысл или истинная цель жизни, то нравственность должна заключаться в рациональном распределении удовольствия и счастья между теми, кто больше всего способен ими насладиться. Этот тезис выглядит настолько разумным, что его приняли даже многие христиане. Питер Сингер характеризует свою философию как этику, вытекающую из неизбежных следствий дарвинизма. Он доводит свою теорию до логических, хотя и скандальных заключений. Например, Сингер выступает в поддержку умерщвления детей, родившихся с дефектами. Он говорит, не смягчая выражений. Цитата. «Мое мнение о младенцах с тяжелыми отклонениями неизменно. Если жизнь настолько несчастна, что теряет какую-либо ценность, то для них допустима смертельная инъекция». Конец цитаты. Сингер задает риторический вопрос. Зачем ограничивать убийство утробой? Словно отвечая на собственный вопрос, он говорит, умерщвление младенцев заслуживает отвержения не больше, чем аборты. Выводы Сингера вполне логичны, хотя у большинства людей они вызывают интуитивное отвращение, по крайней мере, пока. Возражения против своей философии Сингер отметает как пустую сентиментальность. И все же, что делать с детьми вроде Макса и всех его одноклассников, которым удалось избежать щипцов в абортарии и смертельных инъекций из рук врачей? В конце концов, Макс — человек, подросток, красивый, крепкий парень, любящий жизни людей. Конечно же, вы не захотели бы избавиться от него. Но подумайте еще раз о том, что можно было бы сделать с помощью 65 тысяч долларов в год, причем каждый год, и не только для голодающих детей в Африке, но и для детей из бедных кварталов американских городов, нуждающихся в лучших общественных школах. А как насчет медицинского обслуживания малоимущих? Только представьте, сколько полезного можно было бы сделать в системе бесплатной медпомощи, которая всегда страдает от недофинансирования. Те, кто думает, что гуманизм никогда не посягнет на людей с серьезными дефектами, и особенно детей, просто не знают историю западной цивилизации в просвещенном 20 веке. Возьмем, к примеру, Германию 1930-х годов, еще до установления режима Гитлера. Этот самый культурный и образованный народ Европы открыто одобрял евгенику, избирательное воспроизведение людей и устранение инвалидов. Врачи, преподаватели и общественные деятели обсуждали, как избавить Германию от традиционного для XIX века сострадательного отношения к хроническим больным, по выражению одного доктора. Немецкие медицинские журналы с большим интересом обсуждали вопросы стерилизации и эвтаназии людей с хроническими заболеваниями. Пропагандистская кампания начала подталкивать народ Германии к принятию утилитарной точки зрения. Эта кампания привела к созданию в 1941 году кинофильма «Я обвиняю». В нем показана женщина, страдающая рассеянным склерозом, которой ее муж-врач помогает совершить самоубийство. Пока она умирала, сострадательный коллега ее супруга наигрывал в соседней комнате классику на пианино. Сколько подобных любящих актов эвтаназии стали сюжетами телепрограмм в нашей стране. Пропаганда не обошла стороной и детей. Текст в учебниках для старших классов, озаглавленный «Математика на службе у национального политического образования», содержал математические задачи, касающиеся ухода за хроническими больными и инвалидами. Этим восприимчивым школьникам был задан тот же самый вопрос, который так встревожил меня в классной комнате Макса. Сколько денег высвободилось бы на займы для молодых семей и пособия для молодоженов, если бы государство могло сэкономить на содержании инвалидов, преступников и сумасшедших? В 1939 году, когда в обществе были созданы необходимые условия, несогласие практически подавлено, Гитлер издал прямой указ об эвтаназии. От медицинских учреждений потребовали предоставить данные о пациентах, болевших уже более 5 лет и не способных работать. Анкеты таких пациентов затем передали на изучение экспертам-консультантам, большинство из которых были профессорами психиатрии из известных институтов. Например, за период между 14 ноября и 1 декабря 1940 года они проанализировали 2109 анкет. Это был официальный старт будущей кампании по массовому уничтожению нежелательных людей. Едва учредив эвтаназию, в Германии создали организацию, посвященную исключительно вопросам убийства детей. Государственный комитет по научному подходу к тяжелым заболеваниям, обусловленным наследственностью и телосложением. Вскоре была разработана хорошо продуманная система доставки поездами и автобусами социально непригодных из их мест проживания и медучреждений в так называемые ликвидационные центры. Там детей раздевали догола, одевали в бумажные рубахи и заводили в газовую камеру. Затем их мертвые тела вывозили на тележках в крематории для сожжения. По словам одного из немецких юристов, не было и дня, когда над городом Хадамар не поднимался дым. Работники местного ликвидационного центра ночь напролет пьянствовали в барах, безбоязненно разговаривая о своих повседневных обязанностях. Люди боялись, что все дома престарелых уже зачищены, а старики просто ликвидированы. «Но Гитлер был демоническим исключением из всех исторических норм», — возразите вы. «Не совсем так. Его директивы выполняли высокообразованные, умные и во всех других отношениях высоконравственные, добропорядочные немцы. Немецкие врачи той эпохи считались одними из лучших в мире. Среди них были люди вроде Альберта Шпеера, любителя природы и отца 6 детей. Величайшее зло больше всего ошеломляет тем, как часто оно является в лечении добра, совершаемого в стремлении, казалось бы, благородной цели. Разговоры о евгенике, которая практиковалась в Германии, об умерщвлении младенцев и абортах по половому признаку в современных Китае и Индии, а также рассуждения о том, что могло бы произойти у нас, позволяют слишком легко увести проблему в тень. Утилитарный подход Питера Сингера уже в значительной мере правит и нашей системой здравоохранения. То, что я сейчас скажу, возможно, кого-то заденет за живое и, по сути, может отозваться тревожным эхом в миллионах домов Америки и Европы. Сегодня почти каждая молодая пара, ожидающая ребенка, получает информацию о потенциальных проблемах со здоровьем их неродившегося младенца. Ультразвуковое исследование, амниоцентез и другие тесты сообщают родителям о постоянно растущем списке медицинских показателей их ребенка. На момент написания этой книги их существовало около 450. Врачи боятся не выполнять такие тесты, поскольку не желают столкнуться с судебными исками за неполное информирование родителей о медицинских проблемах их неродившегося малыша в тот период, когда еще можно сделать аборт. Представьте, с какой практической дилеммой сталкиваются беременная женщина и ее муж, возвратившись домой после приема у врача. Им только что сообщили, что у их ребенка возможны неврологические отклонения, которые могут иметь самые разные проявления, включая аутизм. Врач спросил у них, не желают ли они пойти на аборт. Как бы вы поступили? Чем бы обосновали свое решение? Повлияло бы на него известие о том, что ваша медицинская страховка не будет покрывать лечение недугов, обнаруженных во время тестов. По некоторым отчетам, 90% супружеских пар, столкнувшись с подобной дилеммой, абортируют своих неродившихся детей. Рожать ли вам в этот мир ребенка, подобного Максу? И если нет, то почему? А если вы узнаете о крайне недееспособном будущем своего ребенка через день или два после его рождения, и врач предложит вам вариант со смертельной инъекцией, как вы поступите? Насколько бы ни заслуживали похвалы учреждения, подобные школе Макса, зачем их содержать столь большой ценой, если в наших силах сделать их вообще ненужными? Шепот этого прагматичного голоса сегодня постоянно звучит в наших ушах. Решение человека, говорящего Максу «да» в настоящий момент и в будущем, может базироваться только на чем-то, что радикально отличается от анализа затрат и выгод. Как это ни трагично, сегодня многие решения, принимаемые в отношении жизни и смерти в Америке и Европе, уже опираются на холодный расчет, выраженный в долларах и центах. Например, не так давно известная писательница-феминистка Эми Ричардс, которая вынашивала тройню, запаниковала от мысли об изменениях в ее образе жизни. Цитата. «Узнав о тройне, я подумала. Конечно, это не залет в 16 лет, но теперь мне придется переехать из Ист-Виллиджа на Манхэттене на Статен-Айленд. Мне придется безвылазно сидеть дома, чтобы присматривать за тремя детьми, а за покупками я буду ездить только в оптовые магазины и привозить оттуда громадные банки майонеза». Конец цитаты. Эми Ричардс сочла все эти неудобства настолько для себя унизительными, что решила абортировать двух из детей, оставив только одного. В марте 2004 года многие в Англии пришли в ужас, узнав о ребенке с волчьей пастью, который был абортирован из-за серьезной инвалидности на 24-й неделе беременности, сроки, когда он уже мог выжить вне утробы. Этот случай обратил внимание парламента страны на тот факт, что, начиная с 1990 года, неумолимо возрастает число жизнеспособных младенцев, абортированных по той причине, что у них обнаружена серьезная инвалидность. Поскольку термин «серьезная инвалидность» в законодательстве Великобритании не определен, это значит, что любой ребенок с любой патологией, даже с той, которая поддается лечению, как, например, волчья пасть, может быть абортирован на любом сроке беременности. Естественно, что у сторонников абортов возникает вопрос: зачем вообще акцентировать внимание на состоянии зародыша? Почему бы не абортировать любого ребенка на свое усмотрение? Сегодня по этому поводу полным ходом идут дебаты. Это не просто умозрительные вопросы. Они связаны с глубоко личностными и мучительными решениями, с которыми нам приходится сталкиваться в течение жизни. Когда я осматривал классную комнату Макса, водил пальцами по исцарапанной деревянной столешнице парты, за которой он сидел каждый день, мои мысли быстро устремились в еще одном направлении логического развития философии Сингера. Зачем сохранять людям жизнь, если они несчастны? Почему бы не дать им возможность стать донором органов и даровать жизнь кому-то другому? Если мы достигли точки, когда начинаем соглашаться с этим, то почему бы просто не уничтожить страдающего человека? Именно этот вопрос лежит в центре яростных дебатов по поводу исследований со стволовыми клетками эмбрионов. В конце концов, эмбрион — это жизнь. Если можно убить жизнь, не имеющую ценности, то почему бы не использовать эти эмбрионы для получения лекарств от тех заболеваний, которые больше всего страшат цивилизованный мир? Но если убийство эмбриона не проблема, то почему бы не воспользоваться и частями тела младенца-инвалида, которого все равно ожидает смерть? Зачем понапрасну терять возможности? Разве мы не могли бы поспособствовать таким образом достижению максимального счастья максимальному числу людей? Помогая людям достичь лучшего качества жизни, мы максимизировали бы радость человечества. Это в точности та же самая логика. Где нам провести черту? Быть может, школы, подобные той, где учится Макс, однажды останутся в прошлом. Но кто станет следующим? Заключенные, совершившие особо тяжкие преступления? Почему они должны сидеть за наш счет в камерах смертников, годами ожидая рассмотрения своих апелляций? И совершенно очевидно, мы не захотим вечно созерцать умственно неполноценных людей, попрошайничающих на углах наших улиц, если есть возможность избавиться от них. Или все-таки захотим? Мне 73 года. Как и Джон Эрлихман, проснувшись однажды утром, я могу узнать, что у меня почечная недостаточность, и какой-нибудь добрый доктор сердечно скажет мне: «Мистер Колсон, вы уверены, что хотите проводить каждое утро, подсоединяя себя к одному из этих аппаратов?» Люди, которые используют их в домашних условиях, часто подхватывают губительные инфекции. Конечно, вы можете получать такое же лечение в больнице, но это подразумевает 3 визита в неделю по 3 часа каждый. Ваше качество жизни, мистер Колсон, быстро ухудшится. Хочу, чтобы вы знали, что мы можем решить эту проблему иначе, стоит вам лишь захотеть. На самом деле это всего лишь продолжение терапии обезболивания. Просто в какой-то момент мы дадим чуть больше морфия, и вы тихо уснете. Подумайте о тех огромных социальных вызовах, с которыми столкнутся медики, а также семьи и отдельные люди. Из-за выдающихся технологических изобретений стоимость медицинского обслуживания стремительно растет. Благодаря комбинированному использованию разных аппаратов мы сможем вскоре, если не сказать уже можем, поддерживать жизнь человека почти независимо от его состояния. Но кто будет за это платить? Для семей это непосильно. Система доступного медобслуживания рухнет в течение нескольких десятилетий, поскольку ее можно удержать на плаву только за счет значительного увеличения налоговой нагрузки на работающих. Сейчас в Америке происходят кардинальные демографические перемены. Если на данный момент обеспечение одного человека по социальной программе медицинского обслуживания оплачивают 4 работника, то к 2030 году их станет 2,3. Должны ли мы ожидать, что трудолюбивые представители среднего класса Америки будут отдавать постоянно возрастающую часть своих заработков на то, чтобы поддерживать во мне жизнь, хотя ее качество, что за сомнительный термин, все равно ухудшается? Эти вызовы уже присутствуют, и не только в Голландии, и в штате Орегон, где оказание помощи при самоубийстве легализовано, но и в сфере повседневного медицинского обслуживания в больницах по всей Америке и в западных демократических государствах. Новая доктрина под названием «бесполезная помощь» обеспечивает эвфемистическое прикрытие для эвтаназии. Например, один из моих друзей многие годы сильно страдал проблемами с легкими, и его жизнь становилась все более тяжелой. Хотя периодами он восстанавливал свои жизненные силы, обретая былые энергичность и жизнерадостность, ему все чаще приходилось прибегать к кислородной маске. Я не раз оказывался рядом с ним в такие моменты, и однажды меня вызвали, когда он был госпитализирован с особо сильным приступом. Его любящая жена сидела рядом с ним, читая ему Библию. Через несколько дней после того, как мой друг был госпитализирован, мне сообщили по телефону, что он мирно умер во сне. Только позже я узнал, что это была прекрасная смерть, как ее назвали родные и друзья покойного. После того, как близкие собрались возле кровати моего друга, чтобы попрощаться, врач вколол ему сверхдозу морфия, исполнив желание больного. Но была ли его смерть прекрасной, или это была эвтаназия? А может, убийство? Кто может сказать наверняка? Безусловно, вопрос «кто может сказать наверняка» крайне важен. Если вы оказывались рядом с тем, кто страдает от серьезного заболевания, то знаете, с какими тяготами сталкивается семья. Все эти мучения, непрерывные бдения. У кого-то на задворках разума обязательно всплывает вопрос о цене. Как мы за все это расплатимся? Друзья и родственники убиты горем из-за той боли, которую претерпевает близкий им человек. Они утомлены и изнурены. И вот как добрый волшебник из сказки появляется врач в белом халате, профессионал, посвятивший себя помощи людям и лечению больных. Все с нетерпением ожидают услышать от него, что им делать в этот ужасный, мучительный момент. Жизнь и смерть становятся вопросом выбора, а в некоторых случаях предметом решения комитета по этике и принятых больницей правил. Но кто решает, какой должна быть наша этика? Если истины не существует, то не может быть и никакой истинной этики, только продиктованные благоразумием стандарты, по которым думающие люди пытаются жить. Поэтому даже самым доброжелательным врачам в этом мире приходится делать выбор, неизменно помня о затратах больницы, в которой они работают. Осознавая страдания пациента, связанные с стремлением помочь как можно большему числу людей и будучи втянутыми в матрицу подходов, оценивающих качество жизни, врачи становятся богами в белых халатах, вынося решения, которые являются прерогативой одного лишь Бога. То, о чем размышляют про себя врачи, вполне вероятно перекликается со взглядами Питера Сингера. Цитата. «Если человек не оговорил, какие меры следует принять, пока был в состоянии это сделать, то ответственность за это возлагается на семью и комитет по этике», — говорит он. «Если родственники хотят положить конец жизни человека с серьезными умственными расстройствами или старика, в отношении которого врачи подтверждают практически нулевое качество жизни при полной невозможности восстановления, то, думаю, летальная инъекция может быть оправдана». Конец цитаты. И это слова человека, которого многие считают ведущим философом Америки. Для большинства из нас подобные идеи, использование частей тела ребенка, эвтаназия, в высшей мере отвратительны. Мы отвергаем мысль о том, что на самом деле оцениваем жизнь на основании экономических показателей. Нам не нравится прагматичная аргументация, когда мы вынуждены с ней столкнуться. Есть что-то глубоко ошибочное и неправильное во всем этом мировоззрении, в которое слишком многие из нас уже оказались основательно вовлеченными. И все же где-то на задворках нашего разума звучит этот ужасный голос. Я знаю, каким должен быть правильный ответ, но, безусловно, был бы рад, оказавшись в такой ситуации, получить шанс на спасение. Если бы у меня была болезнь Альцгеймера и появилась возможность вылечиться, то какая разница, как было получено лекарство? Этот голос, подобно плакату «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» в витрине Зеленщика, поддерживает жизнеспособность смертоносной системы. Так как же ответить на обольстительную логику Сингера? Отважную попытку сделать это предприняла активистка движения «За права инвалидов» Гарриет Макбрайт Джонсон. Питер Сингер предложил одаренной мисс Джонсон выступить на одном из его семинаров в Принстоне и поучаствовать в открытых дебатах с ним. Позже она описала эти дебаты в своей эмоциональной статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс Магазин». Мисс Джонсон, будучи юристом, страдает от мышечного заболевания и описывает себя как кучу костей в обвисшем кожаном мешке. Сейчас, когда ей уже за 40, большая часть ее тела парализована. Джонсон весит около 30 килограмм, а ее позвоночник в точности повторяет перевернутую букву «С». Она сидит скрюченная в своем кресле, упираясь локтями в колени. Эта поза стала для мисс Джонсон естественной и уже не доставляет ей никакого дискомфорта. Впрочем, ее жизнь включает и множество других ограничений. Она может есть только пюре, мягкий хлеб и фрукты, которые легко жевать, например, виноград. Мисс Джонсон без посторонней помощи не может одеваться, пользоваться туалетом, принимать ванну и заниматься утренними упражнениями, позволяющими ей сохранять подвижность рук. Воскресная поездка из ее дома в Южной Каролине в Нью-Джерси была отнюдь не легкой прогулкой. Переместить тело в инвалидной коляске из одной точки в другую — задача непростая. Ее кресло-каталка с электродвигателем вышло из строя по вине авиакомпании. При помощи подручных средств мисс Джонсон доставили в гостиницу в Принстоне с большим опозданием, так что ей удалось поспать всего пару часов. Опекунша помогла ей справиться с двухчасовыми утренними процедурами, после чего мисс Джонсон прибыла на арендованной инвалидной коляске в старинное здание в готическом стиле, расположенное на живописной территории Принстонского университета. Там она столкнулась с новой проблемой. Как добраться до лекционного зала в цокольном этаже? Политкорректное руководство Принстона явно не учло в этом здании потребностей людей с ограниченными возможностями. Мисс Джонсон безропотно спустилась вниз в кабине лифта, тесной как чулан для веников, и ее выкатили на сцену лекционной аудитории, где она сидела, настороженно наблюдая за прибывающими студентами. Ей предоставили слово первой, и мисс Джонсон построила свою аргументацию на том основании, что, как инвалид, она относится к дискриминируемому меньшинству, но качество жизни не определяется наличием или отсутствием инвалидности. Она описала, как любит кататься на своей инвалидной коляске и какой восторг у нее вызывает ветер, развивающий ей волосы. Как отметила мисс Джонсон, ответ Сингера был на удивление мягким. Прежде чем объявить студентам о начале дискуссии, он дал собственные, почти клинические, формулировки затронутым вопросам. Время от времени в ходе изложения своей точки зрения Сингер делал краткие отступления. В частности, он задал вопрос. «Если человек полностью бессознателен, и мы точно знаем, что сознание к нему уже никогда не вернется, то, учитывая все это, не кажется ли вам, что продолжать ухаживать за ним? Это немного, скажем так, неразумно». Джонсон ответила, что уход за больным может быть прекрасным переживанием. Она не объяснила, что конкретно имеет в виду, но ее утверждение поставило Сингера в тупик. Впрочем, благородство ухода за больными не могло устоять перед аргументом Сингера о том, что счастье базируется на предпочтениях, и вопреки мощному доводу в лице самой мисс Джонсон, его аргументация в глазах студентов явно взяла верх. Наиболее мрачный аспект этой дискуссии для мисс Джонсон заключался в том, что она не увидела в Сингере такого неонацистского демона, каким его изображали ее друзья-инвалиды, прочитав его книги. Общение в лекционной аудитории позже, во время обеда с преподавательским составом, по словам Джонсон, было на удивление корректным. Сингер показал себя потрясающим оратором. Он был, цитата, «настолько вежлив, не проявляя ни капли высокомерия», и настолько сосредоточен на дискуссии, что к моменту ее окончания я на него совершенно не сердилась. Конец цитаты. Вопреки самой себе, Джонсон покинула эти дебаты с чувством огромного уважения к Сингеру. Она пишет, что это необычайно одаренный человек, достигший больших высот, и чуть ли не аплодирует его попыткам создать систему этики, проистекающую из фактов и рассудка, которая преимущественно отбрасывает взгляды сквозь призму религии, географии, семьи, клана, сообщества и, возможно, даже вида. Джонсон считает, что Сингер придерживается вселенской точки зрения и приходит к заключению, что его начинание грандиозно по своему героизму. Впрочем, считает она, недостаток Сингера состоит в его необоснованной уверенности в худшем положении инвалидов, что она определяет как предубеждение. По сути, мисс Джонсон выразила несогласие не с фундаментальной позицией Сингера, а только с его мнением о том, что составляет счастливую жизнь и чьи предпочтения следует уважать. Как только она согласилась с тем, что суть проблемы — это качество жизни, что нет никакого объективного стандарта, а лишь субъективные суждения о том, что представляет собой достойная жизнь, мисс Джонсон лишилась всех шансов победить в дебатах. Чары, которыми окутали Гарриет Макбрайт Джонсон благожелательное рассуждение Сингера, это яркий пример того, как мы попадаем под влияние красноречивых, высокообразованных врагов истины. Если зло действительно существует, то неужели вы думаете, что оно откроет свой настоящий, порочный, деструктивный характер? Нет. В большинстве случаев зло является нам в виде руки, дружелюбно похлопывающей нас по плечу, и доброго голоса, который говорит «позвольте вам помочь». Без представления о Боге, или, по крайней мере, о каком-то трансцендентном естественном порядке, жизнь не обладает неотъемлемой значимостью. Вот почему Сингер был так удивлен, что кто-то вроде мисс Джонсон, такой же убежденной атеистки, как и он сам, может не соглашаться с его всецело разумными взглядами. Никто, сколь бы опытным юристом он ни был, не сможет победить в дискуссии с Сингером, не оспорив его исходную дарвинистскую предпосылку о случайном возникновении жизни. Именно поэтому люди, подобные Питеру Сингеру, в эпоху постмодернизма представляют собой большую опасность. Когда мы уже собирались покинуть школу Макса, он показал один из своих рисунков. Это еще раз напомнило мне о том, насколько важными стали для моей дочери и Макса совместные занятия рисованием. Рисунки играют в их общении ключевую роль, прокладывая мост к мыслям, эмоциям и воспоминаниям Макса, которые невозможно постичь никаким другим способом. Все родители обеспокоены тем, о чем их ребенок думает и что он чувствует. Почему моему маленькому сыну вдруг перестал нравиться бейсбол? Может, с ним что-то случилось на спортивной площадке? Чем объяснить, что у моей дочери появились новые подруги? Не тем ли, что среди ее старых подруг возникло нездоровое соперничество? Расскажет ли мой ребенок когда-нибудь об этом? В случае с детьми-аутистами такая общая для всех проблема значительно усугубляется. Макс часто, по каким-то абсолютно загадочным причинам, внезапно становится несговорчивым. Он начинает метаться по комнате, демонстрируя мучения, суть которых совершенно не способен передать. Он не может выразить в словах свои мысли и чувства. Как я уже рассказывал, Эмили обнаружила, что, рисуя для Макса, она дает ему образы, которые служат мостами к его внутреннему миру, и он обретает способность разобраться в происходящем вокруг него. Эмили удается выяснить, что метания Макса по комнате связаны с головной болью или с тем, что ему не нравятся неожиданные изменения в его одежде. С помощью своих рисунков Эмили достигла феноменальных успехов в том, чтобы помочь Максу, когда ему было 2-3 года, понимать происходящее вокруг, события, которые пугали его, потому что он не мог понять их значение. Благодаря рисункам мой внук обрел способность расспрашивать Эмили о смысле этих событий и о том, должен ли он их бояться и впредь. Эмили берет кисть или карандаш и разукрашивает рисунок Макса, придавая картинке более радостный вид. Максу больше не нужно страшиться этого случая. Они рисуют вместе со слезами на глазах, радуясь своему открытию и той новой свободе, которую оно принесло в жизнь Макса. С утилитарной точки зрения подобные переживания бессмысленны, потому что жизнь Макса бессмысленна. Почему же тогда Эмили, рисуя и беседуя с Максом, достигая его на каком-то более глубоком уровне, испытывает огромную радость? Почему я могу сказать, что научился у Макса гораздо большему, чем он научился у меня, что я искренне считаю его Божьим даром? Не хочу, чтобы меня поняли превратно. Аутизм Макса не есть нечто хорошее. Это элемент надломленности нашего мира. Тем не менее, эта надломленность послужила тому, чтобы расширить мои способности любить. И это великий дар. Как ни парадоксально, Макс привнес радость в жизнь его учителей, его мамы, его дедушки и бабушки и многих других благодаря их усилиям и всем жертвам. Как это можно объяснить? Что Макс мог бы сказать в свою защиту? И почему он вообще должен это делать? Он более чем счастлив от того, что жив. Большое спасибо за это. Максу знакомы радость и восторг, которые мне, к великому стыду, были неведомы. Но почему так происходит? Позвольте предложить вам ответ на этот вопрос. Причина в том, что счастливая жизнь не измеряется нашим суммарным вкладом в этот мир. Ее суть в любви. Утилитаризму ничего не известно о любви, однако счастливая жизнь — это от начала и до конца любовь. И именно на любви должны быть сосредоточены наши жизни. Истина важна, потому что без нее любовь нереальна. Она становится всего лишь очередной сентиментальностью. Но в своих сердцах мы знаем, что внутри нас есть любовь, взывающая к той любви, которая, как мы верим, сформировала Вселенную. В противном случае мы погибли. Именно из-за нежелания признать существование этой любви, выходящей за рамки нас самих, одаренная Гарриет Макбрайт Джонсон проиграла свои дебаты с Сингером, как проиграл бы их кто угодно другой. Несколько раз перечитав статью Джонсон, я написал ей письмо. По моему убеждению, ее история содержит скрытую печаль женщины, интуитивно понимающей больше, чем признает ее философия. В заключительных абзацах своей статьи она отходит от аргументации, апеллирующей к правам меньшинств, чтобы обратиться к другим доводам, хотя формально им нет места в ее мировоззрении. Цитата. «Моя цель не навязать вам точку зрения, которая проистекает из моего личного опыта, но озвучить ее. В качестве защиты от ужасной чистоты взглядов Сингера я буду смотреть на упадок, к которому приводит взаимосвязанность. Дабы оправдать мои надежды на то, что теоретический мир Сингера с его вполне логичными сценариями не станет реальностью, я напомню о грязи и хаосе, а также о той неоспоримой реальности, что жизнь инвалидов тоже может быть прожита хорошо. Это самое лучшее, что я могу сделать». Конец цитаты. Как трагично. Упадок взаимосвязанности, о котором говорит Джонсон, это всего лишь упадок ее нескрываемого атеизма. Она слишком хорошо знает собственную жизнь и жизнь своих друзей-инвалидов, чтобы согласиться с Сингером, хотя ее неверие в сотворенный порядок лишает ее способности возразить, что вешать ценник на человека является бесчеловечным. История мисс Джонсон — хорошая метафора той дилеммы, с которой мы сталкиваемся. Проблема, которую необходимо решить, очевидна, если только мы согласны увидеть ее. Если мы появились вследствие некоего хаотического случайного процесса, то Сингер прав. Как он сам говорит, его этика — это логическое продолжение дарвинизма. С другой стороны, если мы — творения, созданные по Божьему образу, то жизнь обладает огромной ценностью, которую невозможно понять в контексте анализа цены и выгоды. Сколько стоит человеческая жизнь? Является ли она бесценной или же обусловлена предпочтениями сильных? Все зависит от того, что стало источником человеческой жизни. И, как мы увидим в следующей главе, этот вопрос породил в нашем обществе яростные дебаты.